Внеклассное чтение. Софья Прокофьева. Королевство семи озер. Повесть-сказка. Часть первая. В первый раз Алешка увидел эту девчонку в субботу. У Алешки болело горло, и мама позволила не ходить в школу.
Вот бы всегда болело горло. Была бы жизнь.
«Сиди дома, пей теплое молоко и никуда не выходи», —
сказала мама, поцеловала Алешку и ушла. Алешка подошел к окну посмотреть, как мама пойдет через двор, и заодно посмотреть, начали ломать старый дом напротив или еще нет. Всех жильцов из дома уже давно выселили, только на втором этаже по вечерам светилось одно окно таинственным голубым светом. Вот тут-то все и началось. Потому что вдруг отворилось окно на втором этаже, и оттуда выглянула она, эта девчонка. Раньше Алешка не знал, что у него есть сердце. То есть знать-то он знал, просто не чувствовал. И тут вдруг в груди что-то забилось, затрепетало. Никогда Алешка не видал таких девчонок. Лицо у нее было нежное, почти прозрачное, словно из розового стекла. Золотистые волосы, как лепестки цветка, падали на чистый лоб и локонами рассыпались по плечам. А глаза, они были даже слишком большие и совсем-совсем синие.
«Наверное, принцесса». «Нет, чего я? Принцесса — это в книжках и еще в кино».
Вдруг девчонка отшатнулась от окна, будто ее кто-то окликнул из глубины комнаты или дернул за руку. Вместо нее из окна выглянула безобразная старуха. Злобно, жадно уставилась на Алешку.
«Ведьма страшенная!»
Длинный нос старухи нависал над узкими синими губами. Лицо темное, словно закопченное. Один глаз пустой, мертвый. Другой пылал, как багровый раскаленный уголь. Старуха кивнула всклокоченной головой и резко захлопнула окно. Алешка так и замер, собрав одной рукой тюлевую занавеску. Очень скоро дверь подъезда распахнулась, и выбежала та же девчонка. На ней было длинное белое платье без рукавов, высоко подвязанное золотой шелковой лентой. Алешке показалось, что на ее ресницах сверкают слезы. И правда, девчонка не то вздохнула, не то всхлипнула и провела ладонью под носом. Вдруг из ее руки выпорхнул маленький белый квадратик бумаги. Он плавно упал на дорожку возле скамейки. И тут девчонка посмотрела на Алешку. Прямо на Алешку, честное слово. И сейчас же бегом бросилась к воротам.
«Мама велела сидеть дома», —
подумал Алешка, скатываясь с лестницы. Он сунул руки в карманы и в развалочку направился к скамейке, заодно отшвырнув ногой продавленный полосатый мяч. «Хватит!» — и поднял записку. Как Алешка вернулся домой, он не помнил. Записка жгла ему руку. Он развернул ее и прочел торопливо вкось написанные слова.
«Когда пробьет 12 часов, залезай ко мне в окно. Тетки дома не будет. Я тебя жду, Елена».
Вот что было написано в записке. Алешка задохнулся. Что-то стеснилось в груди, когда он снова посмотрел на слово «жду». Держа записку в руке, Алешка снова подошел к окну. Девчонка бежала через двор, и батон белого хлеба в целлофановом пакете бил ее по ногам. Мелькнуло длинное белое платье, золотые волосы. Дверь подъезда захлопнулась.
«Ничего, если я у тети Вари переночую? Совсем забыла, малыш, у нее сегодня день рождения. Как ты там без меня? Справишься? Котлеты в холодильнике?»
«Справлюсь».
«Ты что?»
«Нормально, я телевизор посмотрю».
«Ладно, только недолго. Ну, давай щечку».
Алешка сидел и нарочно не зажигал свет. Ему казалось, в темноте время идет быстрее.
10 часов. Ой...
От 10 до 11 время тянулось так, что, казалось, прошла неделя. Маятник качался, а стрелки совсем не двигались. Наконец-то! Часы гулко пробили 12 раз. Алешка выбежал во двор. Пусто, ни души. Только вдалеке за липами гулял высокий дяденька с какой-то ерундой на поводке. Ну и он скоро ушел. Несколько кошек, тощих, плоских, стрельнуло с помоечных бачков в разные стороны. Интересно, как он залезет в окно? Все-таки второй этаж. И вдруг он увидел... Из окна Елены спускается вниз тонкая серебристая лестница.
Вот это да! Холодная, но, похоже, крепкая.
Алешка взялся за перекладину и начал подниматься по лестнице. Темное окно само собой отворилось ему навстречу. Алешка перелез через подоконник. Свеча. На столе горела свеча. Пламя гибко наклонялось и трепетало от сквозняка. Елена стояла возле стола. Золотистые отблески ходили по ее лицу. Она была так красива, что Алешка на миг даже задохнулся. Показалось ему, что его окутало голубое теплое облако.
«Ты не побоялся?»
Елена поправила чуть наклонившуюся свечу. И тут Алешка увидел темный синяк с кровоподтеком на ее тонкой нежной руке.
«Она тебя бьет? Тетка?»
Елена молча отвернулась, пряча лицо. Сердце у Алешки сжалось.
«Ты мне поможешь?»
«Да, говори, чего надо!»
«Я знала!»
Елена опустила длинные ресницы, словно для того, чтобы погасить нестерпимый блеск глаз. Она взяла со стола маленькие ножницы, щелк, отрезала прядь кудрявых волос.
«Дай руку, не бойся!»
«Да разве Алешка боялся?» Елена взяла золотой локон и обмотала его вокруг Алешкиного безымянного пальца. И в тот же миг шелковистый локон превратился в твердое золотое кольцо, сплетенное из тонких-притонких проволочек.
«Это кольцо власти. Теперь скажи, клянусь исполнять волю повелительницы кольца».
«Клянусь исполнять волю кольца».
«Повелительницы кольца».
«О, повелительницы кольца».
Алешка не очень-то вдумывался, что говорил. Он не мог отвести глаз от Елены, от ее прелестного лица.
«И у меня такое же! Смотри, красиво!»
На пальце девочки блеснуло точно такое же кольцо, словно скрученное из тонких золотых проволочек.
«Теперь ты будешь моим рыцарем!»
«Это как? Рыцари это когда было? Давно!»
«Ну и что?» «Теперь нам пора. Пора отправляться в путь».
«Куда? Ночь же. Мне вообще-то домой надо, а то мама...»
«Так ведь она ушла к тете Варе на день рождения. Забыл?»
«Откуда она знает?»
Елена подошла к окну. Достала ключик, висевший под туникой на тонкой цепочке. Алешка сразу понял, ключ этот непростой. Хотя он и железный, но сверху украшен сверкающей звездой. От золотой звезды во все стороны разбегались разноцветные лучи. Алмазные, изумрудные, еще всякие. Свеча на столе погасла. Теперь все вокруг освещал только чудесный ключ. Елена, не снимая ключа с цепочки, легко коснулась им деревянной рамы. И окно тут же само собой распахнулось. А за окном было... вот что. А за окном было серебро. Нет, правда, серебряное озеро. Оно широко раскинулось, все в лунном свете. Над озером плыли обрывки легкой дымки. Но в просветах было видно, что дно озера сплошь устлано серебром. Налетел ветер, и над прибрежным камышом закружилась мелкая серебряная пыль. Алешка смотрел и ничего не понимал. Его дом исчез. И двора больше не было. Ни качелей, ни детской горки, ни мусорных бачков. Ничего не было. Только серебряное озеро и увитый туманом камыш вдоль берегов. Елена уже перекинула ногу через подоконник и стала спускаться по тонко звенящей лестнице. Ее лицо, озаренное лунным светом, казалось прозрачным.
«Ну, давай!»
Уже ни о чем не думая, Алешка начал спускаться вслед за ней. Когда он добрался до середины лестницы и случайно посмотрел вверх на окно, то с изумлением увидел, что никакого окна больше нет. Да и весь дом исчез. Ненадежная лестница уходила в густой полумрак, в пустоту. Алешка спрыгнул с лестницы прямо на узкий край берега. И тут он увидел укрытую камышами ладью. Узкую, длинную, из светлого дерева, с резной фигуркой на носу. Не то русалка, не то какая-то богиня, не поймешь. По пояс голая, на губах улыбка, голова запрокинута вверх, прямо к луне. Елена уже сидела на корме, перегнувшись через борт и опустив руку в воду.
Теплая. Давай, греби.
Низко пролетели три лебеди, блестящие, словно из живого серебра. Алешка неловко ударил веслом по воде. Высокий фонтан брызг поднялся к луне.
Все окатил.
В это время лебеди тихо, плавно опустились на воду. Они ухватили клювами толстые витые шнуры, свисавшие с ладьи. Алешка выпустил весла. Лебеди медленно повлекли ладью на середину озера. Алешка разглядел на берегу убогий покосившийся домишко. Гнилое окно, залитое мутной сыростью.
«Нет, здесь мы ночевать не будем!»
Овивая лицо влажным ветром, над ладьей пролетели еще четыре серебристых лебедя. Они подхватили клювами свободные шнуры, упавшие с бортов. Ладья поплыла еще быстрее, рассекая сонную прозрачную воду.
«Это озеро серебряных лебедей!»
Туман тянулся, как длинные волосы, и, раздвигая шуршавший камыш, из темноты выплывали стаями серебряные лебеди. Они подплывали к ладье, низко-низко до самой воды склоняли головы и снова исчезали в густых тенях.
Красотища! Правда, Ленка?
Никакая я тебе не Ленка. Я Елена Прекрасная. Понял?
Постой, это которая... Троянский конь, да?
Сам ты конь. Да что ты понимаешь? Трое. Это все было, было.
Во врет. Тоже нашлась Елена Прекрасная. Да пусть, если ей хочется. Девчонки любят повыпендриваться.
Теперь они плыли вдоль берега. На невысоком пригорке Алешка увидел одиноко стоявшего человека. Лунный свет гасил бархат его одежд, но хорошо можно было разглядеть блестящую корону и длинные седые волосы, падающие на кружевной воротник.
Смотри, король! Нет, точно король! Настоящий! Он глядит на нас!
О, седой бродяга! Вечно подсматриваешь за мной, шпионишь! Ну, погоди, дождешься ты у меня!
Луна, сбросив волнистое облако, осветила лицо короля. Он был еще совсем молодой, только волосы седые. Неизъяснимые печали и отчаяние светились в его глазах. Как будто все несчастья, все горести мира собрались в его взгляде.
Какие у него глаза!
Да держись ты! Сейчас будет водопад. Мы попадем в другое озеро.
Берега вдруг раздвинулись. В открывшемся проеме вода бурлила, пенилась, поднималась столбами. В них кружилась и кувыркалась луна. Лебеди, взмахивая серебряными крыльями, исчезли в ночной темноте, унося в клюв витые шнуры. Хорошо, что Алешка успел крепко ухватиться руками за скамью. Его окатило холодными брызгами. Нос ладьи резко опустился. Они словно провалились куда-то вниз. Тут же все стихло, и ладья плавно закачалась на гладкой воде. Здесь было гораздо светлее. Возле ладьи и дальше, ближе к берегам, на воде покачивались плавающие огоньки. Они мигали, ныряя в волнах. Елена перегнулась через борт.
Это лилии. Видишь, светятся. А листья у них изумрудные.
Девочка сорвала круглый белый цветок. В его желтой серединке горел живой огонек. Яркой зеленью отливали листья. Алешка робко взял цветок. Еще обожжешься. Но цветок был холодным. На каждом лепестке капли воды. Просто светился, как маленький фонарик, и все.
А кто был тот король? Жалко его, да?
Да мало ли кого ты тут увидишь. Давай, греби к берегу. Да не туда. Вон, смотри, видишь дом?
Алешка налег на весла. Ладья плавно скользила по темной, полной теней воде. Елена наклонялась, срывала мерцающие лилии, нарвала целый букет, сплела себе светящийся венок. Она была так красива в этом венке, что все на миг показалось Алешке нереальным, как сон. Ладья мягко врезалась в песок.
«Вылезай! Холодно!»
Елена зябко передернула плечами, легко перескочила на берег. Дом был невысокий, бревенчатый, потемневший от времени. Три шаткие ступеньки вели к дверям. Елена вошла в дом, и Алешка вслед за ней шагнул через порог. Низкую комнату освещал мягкий, трепещущий свет. Посреди стола, сколоченного из грубых досок, в плоской глиняной миске плавали лилии, освещая темные стены. Стекло в окне треснуло, залетавший сквозняк гасил то одну лилию, то другую, но они разгорались снова. Пахло в доме чем-то вкусным, домашним. На столе лежал каравай хлеба, еще теплый, рядом кувшин с молоком. Елена отломила от каравая пористый мягкий кусок. Только тут Алешка почувствовал, какой он голодный. Никогда он не ел такого вкусного хлеба. Елена взяла кувшин с молоком, отхлебнула, протянула кувшин Алешке. Молоко было густым, чуть сладковатым.
«Давай, налегай!»
В это время в разбитое окно с присвистом влетел порыв промозглого ветра. Кружа по комнате, он погасил почти все лилии. Только венок на голове Елены еще продолжал светиться, и сверкали изумрудные листья.
«Ладью унесет! Пойду посмотрю!»
«Никуда ее не унесет!»
Елена широко зевнула, и Алешка увидел ее нежный розовый язык. Он вышел из дома. Нет, ладья была привязана к надежному, вбитому в песок колышку. Когда это Елена успела? Вдруг кто-то зашевелился совсем близко от него. Алешка вздрогнул. В сумеречном свете он разглядел небольшого, толстого человечка, сидящего на плоском валуне. На человечке была короткая черная рубаха, чуть закрывающая белеющий круглый живот. Пучки черных волос торчали в разные стороны. Глаза были тоже черные, пустые, один глаз косил. Человечек сидел, скрестив ноги, и смотрел на луну. Странная глуповатая улыбка играла у него на губах. Человечек поднял руки, и вдруг из его ладоней, из широких рукавов рубахи, на Алешку посыпалось что-то живое, холодное, скользкое. «Ой, да это лягушки! Ящерицы, змеи!» Они шевелились под ногами. Мокрая лягушка, невесть как, попала ему за пазуху. Алешка задрал рубашку, вытряхнул лягушку на траву. Она с сочным плеском шлепнулась в воду, погасив маленькую лилию.
Такая вот история вышла, наловил разных гадов. Хорошо это или плохо, не знаю, а мне все равно.
Алешка бегом бросился к дому. Только на крыльце оглянулся и удивился еще больше. Луна стряхнула с себя обрывки туманных облаков. Все озарилось ярким холодным светом. В этот миг человечек ухватил себя руками за пятки, раз, и вывернулся наизнанку. Как он это сделал, Алешка так и не понял. Только вывернулся, и все. Теперь на человечке была светлая холщовая рубаха. Волосы совсем светлые, желтые, как солома. Человечек по-прежнему придурковато улыбался.
Такая вот вышла история. Летел над садами, нарвал всякой всячины. Хорошо это или плохо, не знаю, а мне все равно.
Человечек сложил ладони. На Алешку посыпались яблоки, апельсины. Перезревшие груши падали на ступеньки. Апельсины, подпрыгивая, покатились в разные стороны. Алешка подхватил большую гроздь винограда и бросился в дом. Захлопнув дверь, задыхаясь, прижался к ней спиной.
«Лодка на колышке! Смотри, виноград! Привязана крепко!»
«А, выворотень! Выворотень кинул, да?»
«Кто?»
«Ну, выворотень! Вот противный! Накидай чего-нибудь, потом схватит себя за пятки, вывернется наизнанку и опять накидает! Терпеть его не могу! Да никак его не изловишь! Улетает!»
Алешка посмотрел на Елену. «Да чего ж красивая!» Венок из светящихся лилий съехал на бок. Волосы растрепались. Так она еще милей.
«Там в углу оленья шкура. Заберись под нее и спи. Ночь будет холодная».
Елена дунула на кувшинки, плавающие в миске, и они погасли, как свечи. Стянула с головы венок, дунула, и он тоже погас. Лунный свет за окном сразу стал ярче. Алешка забрался под жесткую оленью шкуру. Скоро он услышал тихое и ровное дыхание Елены. Уснула, а ему что-то не спалось. Под ним хрустело сухое сено, остро и незнакомо пахла оленья шкура. Вдруг он увидел за мутным окном расплывчатую фигуру седого короля. Ночной туман окутал его, но по-прежнему сияла золотая корона. Седой король поманил Алешку к себе. Мальчик выскользнул из-под шкуры и тихонько пошел к окну. Вдруг он почувствовал, что кольцо власти, подаренное Еленой, больно сжало ему палец. С каждым шагом оно становилось все горячей. Алешка стиснул зубы, шагнул к окну и прижался лицом к треснувшему стеклу. Теперь он хорошо видел лицо седого короля. Какой красивый! Как старинный рыцарь на картине. Только вот волосы совсем белые.
«Слушай, мальчик, сейчас я тебе открою страшную тайну. Знаешь же...»
«Кольцо! Кольцо власти! Ух! Бьется!»
Елена подула на палец и одним прыжком подскочила к окну.
«А, вот какие штучки! Прочь, бездомный бродяга! Мало тебе? Будет еще хуже!»
Седой король долгим взглядом посмотрел на Алешку, словно звал его за собой, и отступил от окна. Луну затянуло бледное облако, и седой король исчез в густых тенях.
«Что он тебе наговорил? Что?»
«Да ничего такого. Чего-то, правда. Но сказал, что хочет рассказать мне какую-то страшную тайну. Так и сказал, страшную. Но тут ты прибежала, и он ушел».
«Ах, забудь о нем. Мало ли кто тут бродит. Еще каждого слушать? Скоро утро. Давай поспим хоть немного».
Девочка провела рукой перед лицом Алешки, и того словно окатила мягкая дремота. «Правда, неплохо бы поспать». И кольцо стало совсем холодным. Алешка забрался под оленью шкуру. Теперь ему было уютно в тепле на хрустящем сене. Он сам не заметил, как уснул. Его разбудила Елена.
«Давай, просыпайся! Ишь, разоспался!»
Она сидела на кровати, потягиваясь и зевая. Потерла кулачками глаза. Заспанная, растрепанная, но до чего ж красивая!
«Тут нельзя верить каждому. Этот седой король, знаешь, какой хитрый? Он хотел нас поссорить. Уж ты мне поверь! Наврал бы какую-нибудь чепуху про меня. Он такой врун! Забудь о нем, ладно?»
«Конечно»,
— согласился Алешка. Хотя какая-то иголка осталась у него в сердце. Уж слишком печальным был седой король. Елена, улыбаясь, надела на голову венок из лилий. Цветы немного завяли за ночь. Казалось, огоньки в них тоже завяли, но все же светили, хоть и не так ярко.
«Если бы ты знал, куда мы теперь поплывем! Давай перекусим на дорогу. Хлеб еще совсем мягкий. Поешь!»
Но Алешке есть не хотелось. Девочка протянула ему кувшин. Он сделал несколько глотков. Ему было приятно пить из кувшина после Елены. Они спустились к озеру. Светящиеся лилии у берега закачались, словно кивая на прощание.
«Оттолкнись веслом!»
Утреннее солнце слепило, разбегаясь по воде, и Алешка почему-то вспомнил о маме. Ведь уже утро. Она, наверное, его ищет, с ума сходит. Елена пристально посмотрела на него и будто прочитала его мысли. Она медленно провела рукой перед лицом Алешки.
«Забудь, забудь. И потом, там другое время. Забудь, все забудь».
Ладья легко скользила по солнечной воде. Елена указала на голубой просвет, открывавшийся между берегами. Вода там бурлила, пенилась, разбрызгивая сверкающие фонтаны.
«Греби туда!»
«Опять водопад!»
«А еще рыцарь называется! Держись покрепче и все!»
Алешка бросил весла и ухватился за деревянную скамью. Его окутала водяная пыль. Тяжелая волна, ослепив, плеснула в лицо. Ладья круто наклонилась. Они падают, падают куда-то. Мгновение... И вот уже снова ладья плавно закачалась на мелких волнах. Алешка провел ладонью по мокрому лицу и огляделся. Какая чистая зеленоватая вода! И невольно ахнул. На дне, заросшем длинными водорослями, тесно прижавшись друг к другу, лежали спящие русалки. Как их много! Даже дна не видно! Похоже, они спят уже давно, потому что их затянуло травами, засыпало жемчугом. Жемчуг блестел у них на плечах, на груди, в уголках губ, засыпал закрытые глаза. У многих на головах тускло мерцали жемчужные венцы и короны. Лучи солнца, пробиваясь сквозь воду, освещали их неподвижные лица, полные тайны и молчания. Прямо под веслом Алешка разглядел красавицу-русалку. Она спала, доверчиво положив голову на плечо подруги, обвив ее шею руками. А вот маленькая русалочка, совсем крошка. Она лежала, свернувшись колечком, обхватив руками тонкий, раздвоенный на конце хвост.
«Красивые! Вот если б только не хвосты! Совсем эти хвосты ни к чему!»
«Греби тихо! Разбудишь, во шуму будет!»
Алешка греб осторожно, боясь плеснуть веслом. Русалки мягко светились сквозь воду.
«Такая вот вышла история!»
«Выворотень! Противный! Вот увидишь, какую-нибудь пакость подстроит!»
Над озером летел выворотень. В утренних лучах блестели его светлые прямые волосы. В пустых глазах отражалась зеленоватая вода. Куцая холщовая рубашка с широкими рукавами не закрывала толстый живот, и был виден круглый пупок.
«Такая вот вышла история! Собрал ложки и вилки по всему королевству. Пусть все едят руками. Хорошо это или плохо, а мне все равно!»
Продолжая негромко смеяться, Выворотень протянул руки. Из его ладоней, из рукавов посыпались ножи, вилки, ложки, блестящие, тусклые, позеленевшие от времени. Они стучали по днищу ладьи, с плеском падали в воду.
Хорошо это или плохо? А мне все равно!
Ну, сейчас начнется.
Русалки зашевелились, раздвигая озерные травы. Открыли сверкающие изумрудные глаза. Сразу несколько русалок по пояс высунулись из воды. Отталкивая друг друга, они старались поближе подобраться к ладье. Цепко хватались за деревянные борта. Маленькая русалочка обняла резную фигурку на носу ладьи, улыбаясь, уставилась на Алешку веселыми зелеными глазами. Русалки стягивали с мокрых волос жемчужные венцы и короны, протягивали их Елене и Алешке, покачивали длинными переливчатыми бусами.
Возьми, возьми! Смотри, какой розовый! Сама по штучке на дне собирала. Своей красивой девочке подаришь.
Не смей! Не бери!
Но поздно! Русалка успела мокрыми пальчиками затолкать в руку Алешке ожерелье.
Взял! Взял! Сестрицы, теперь он наш! Хватайте его! Тащите в воду! Он наш!
Вода вокруг ладьи закипела. Множество холодных, мокрых рук вцепилось в Алешку. Ладья накренилась. Еще немного и черпнет бортом воду. Теперь русалки уже не казались такими красивыми. Хищность, жестокость проступили на их лицах. Они смеялись, скалили зубы, а зубы были из круглого жемчуга. И от этого русалки казались еще страшнее. Русалки уже стащили Алешку со скамьи. Он повис, перегнувшись через борт, понимая, что сейчас он окажется в воде, во власти русалок. Все, погиб, конец, ему не спастись. И вдруг, перекрывая пронзительный хохот русалок, послышался властный, грозный голос Елены.
Мерзкие твари! Прочь! Как вы посмели! Не видите, разве он мой? Мой!
Елена сорвала с головы венок и принялась яростно хлестать им по обнаженным рукам русалок. Венок рассекал непрочную зеленоватую кожу, из ранок лилась вода. Русалки выпустили Алешку, отпрянули прочь, стараясь укрыться от хлещущих ударов. Они спешили спрятаться на дне, зарыться в водорослях. Вода заглушала их крики, проклятия, брань. Елена тяжело дышала. Кудри упали на вспотевший лоб. Взглянула на скорчившегося на лавке Алешку и положила руку ему на плечо. Мягкое тепло полилось из-под ее руки.
Не гляди на них, больше не полезут. Все, все, скоро ты о них забудешь. Просто теперь ты знаешь, как ты мне дорог, как верно я люблю.
Она сказала, люблю.
Теперь греби, не бойся, они не шевельнутся. Знаешь, в какое озеро мы поплывем? Отгадай, мы поплывем...
Такая вышла история. Ключи, ключики. Собрал по всем дворцам, домам, лачугам. Теперь ни одну дверь не запереть, не отпереть. Хорошо это или плохо, а мне все равно.
Застилая солнце, низко метнулась темная тень. Раскинув руки в стороны, над озером летел выворотень. Рубаха чернее сажи. Волосы торчали в разные стороны, как мелкий обгорелый хворост. Глаза черные, пустые. В широких рукавах что-то позванивало, побрякивало. Неизвестно как, его рука с толстыми мягкими пальцами очутилась у Алешки в кармане. Звякнула связка ключей от Алешкиной квартиры и исчезла в широком рукаве выворотня.
«Ты что? Отдай!»
«Ключик! Забавный ключик!»
Выворотень подлетел к Елене, ухватился за маленький ключик, сверху украшенный звездой, висевший на цепочке. В солнечном свете звездные лучи из драгоценных камней ослепительно сверкнули. Елена обеими руками ухватилась за цепочку.
«Не смей! Не твой!»
Но выворотень без труда порвал хрупкую цепочку и, бессмысленно смеясь, взвился вверх, унося украденный ключик.
«Теперь никому не отпереть волшебную дверь. Хорошо это или плохо? А мне все равно! А мне все равно!»
«Ну и пусть! Вообще-то мне этот ключик ни к чему. Вот тебе бы он очень пригодился. Хотя зачем? Теперь он и тебе не нужен. Плыви вон туда!»
Алешка приналег на весла. Русалки лежали тихо, не шевелясь. Но по дрожанию зеленых ресниц было видно — не спят. Похоже, здорово их Елена напугала. В просвете между берегами дрожала водяная пыль. Среди струй мелькали, кружили жемчужинки.
«Ну и пусть водопад, Еленка. Да чего же смелая, русалок не побоялась. Если б не она, утопили б меня эти зеленые, это точно».
Ладья рухнула вниз, проскрежетала днищем по камням. Тяжелая волна накрыла Алешку с головой. Он еле удержался. Рот наполнился водой. Алешка отдышался, выплюнул несколько жемчужинок. Ладья тихо покачивалась на гладкой, как зеркало, воде. Что-то ярко поблескивало на дне. «Да это же золото! Слитки золота! Золотой песок!»
«Золото? Настоящее?»
Алешка неуверенно поглядел на Елену. Она, улыбаясь, кивнула. Солнце клонилось к закату. Там, где тени деревьев ложились на озеро, золото меркло. Вода казалась бездонной и черной. На песчаном откосе стоял крепкий дом, срубленный из могучих, грубо отесанных бревен. Окна небольшие, низкие, возле самой земли. Прочное крыльцо. К нему вели высокие ступени. Ладья глубоко врезалась в мелкий песок. Алешка перепрыгнул на берег, подобрал несколько блестящих слитков.
«Это ж надо! Золото!»
Но Елена только равнодушно повела плечиком и пошла вверх по косогору. Алешка с сожалением бросил тяжелые слитки на посверкивающий песок, заторопился вслед за ней. Возле дома, на сырой от вечерней росы дорожке, виднелись большие широкие следы. Сразу видно, чья лапа, да еще когтистая.
«Медведи! Здесь медвежье царство! Раскапывают золотые жилы, наберут слитков, поиграют с ними и бросят. На что они им?»
«Медведи! Прямо вокруг дома ходят».
В доме было сыро, пахло чем-то незнакомым, лесным. Елена отворила низкое оконце, пустила в дом свежую прохладу и вечерние лучи солнца. Посреди комнаты стоял стол, сколоченный из широких крепких досок. У стены две большие кровати, укрытые темнотой. Последние лучи солнца плоско лежали на столе. Светились алым спелая малина в корзине, каравай хлеба, глиняный кувшинчик с медом.
«Смотри, ложка! Деревянная, треснутая. Выворотень все ложки и вилки собрал по всем берегам, а эту не взял, старая потому что. Не взял, видно, побрезговал».
Елена зачерпнула мед из кувшинчика. Алешка тоже набрал меда из кувшинчика. «Да чего ж вкусно!» Они ели мед одной ложкой, облизывали и передавали друг другу. И от этого Елена сразу стала какой-то близкой, даже родной. Отламывали от каравая куски свежего хлеба.
«Не могу, пить хочу, умираю. Там в углу на гвоздях ковшик. Сходи, принеси воды».
Алешка взял деревянный ковшик и спустился к озеру. Солнце закатилось, на небо выплыла круглая важная луна. Сразу у берега начиналась глубина. На самом дне медленно ходили большие рыбы, в лунном свете, поблескивая золотой чешуей. Алешка зачерпнул воды, но в это время кто-то огромный, косматый, перебежал дорогу позади него, завернув за угол дома, и скрылся в темноте. Алешка, расплескивая воду, взбежал на крыльцо, толкнул дверь.
«Елен! Елен! Там...»
«Я же тебе говорила, медвежье царство. Пойдем вместе».
Только они спустились со ступеней, из-за черного, словно обугленного дуба, вылетел выворотень, нелепо раскинув широкие рукава.
«Вот такая вышла история. Собрал все шапки и шапочки, даже у эльфов и гномов колпачки отнял. Хорошо это или плохо? А мне все равно».
В тот же миг сверху посыпались всевозможные шапки, шляпы, колпаки. Они усеяли берег, некоторые упали в озеро. Круглая шляпа, медленно покачиваясь, поплыла в темноту.
«Хорошо это или плохо?»
Елена нагнулась и подняла с травы старенький колпачок с потрепанной кисточкой.
«А вот это нам пригодится. Давно его искала. Не знала только, кто его прячет. Это же колпачок-невидимка! Наконец-то!»
Елена зачерпнула воды, жадно припала к ковшику. Вода струйкой сбежала по ее круглому подбородку. Потом, что-то напевая, побежала вверх по ступеням, размахивая ковшиком.
«Я медведя видел. Может, мы их еду съели? Мед, малина — самая медвежья еда».
«Запереться бы на ночь. Да вот выворотень все ключи своровал. Ну, ничего».
Она заткнула в дверную ручку крепкую палку. Потом провела рукой перед лицом Алешки, словно разрезая какие-то невидимые нити.
«Спи, спи, спи».
И ночная темнота, косматые тени, лесные твари — все отступило от дома вглубь леса и исчезло. Алешке стало тепло и уютно. Он нашарил в темноте широкую кровать. Подушка была набита хрустящими пахучими травами. Его охватил сладкий, непреодолимый сон.
Спи, спи, спи.
Часть вторая. Алешка вздрогнул и проснулся. Рот ему зажала косматая, пахнущая сырой шерстью лапа. Он пытался крикнуть и не смог. Тут вторая лапа сгребла его, стащила с постели и поволокла к распахнутой двери, полной лунного света. Алешка увидел над собой громадную медвежью голову со скаленной пастью. Блеснули и погасли кроваво-красные глаза. Медведь перекинул его повыше на плечо. Теперь Алешка мог крикнуть, позвать на помощь, но дома уже не было видно. Трещали и хрустели кусты. Алешка разглядел когтистую лапу. Кривые когти, казалось, были сделаны из янтаря. На одном из них блеснуло кольцо, сплетенное из тонких золотых нитей.
«Откуда у медведя такое кольцо? Такое же, как у Елены и у меня».
Медведь выбрался на поляну, окруженную темными деревьями. Над поляной вылетел выворотень. Серебрилась его рубаха, волосы торчали, как пучки лунных лучей.
«Оборвал все белые розы! белые, 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 нет больше белых роз. Хорошо это или плохо, а мне все равно.
На Алешку, на медведя посыпались тяжелые, полные ночной росы, белые розы. Перезрелые розы рассыпались, белые лепестки мешались с медвежьей шерстью.
Плачут эльфы. Больше нет белых роз. Эльфы любят белые розы.
Медведь пересекал поляну, похожие на чаши, полные лунного света. Алешка мельком видел холмы. Внизу распахнутые полукруглые двери. Возле них на траве сидели медведи, скалили зубы, подкидывали и ловили слитки золота. Медведь вломился в непролазную темную чащу. И все дальше оставался теплый дом на берегу озера, где беззаботно спала Елена.
Все, пропал. Елена меня теперь не найдет.
Слезы текли у Алешки по щекам. Он чувствовал на лице тяжелое, кислое дыхание медведя. Луна осветила высокий холм, заросший травой. С протяжным скрипом отворились полукруглые двери, и Алешка очутился в просторной пещере. Пол был усыпан золотым песком. Сверху была пробита дыра, и черные корни деревьев переплетались, дробя лунный свет. Медведь сбросил Алешку на песок, накрепко стянул руки и ноги жесткой берестой. Довольно урча, обошел вокруг мальчика и скрылся за другой дверью в глубине пещеры. Алешка попробовал шевельнуться, но куда там? Медведь связал его накрепко. В отчаянии Алешка посмотрел на круглое отверстие у себя над головой, откуда лился слабый бледный свет. Вдруг там, высоко наверху, мелькнуло белое платье. Две тонкие руки раздвинули корни.
«Елена!» «Тихо!»
Девочка осторожно пролезла между корней, ухватилась за самый толстый корень, повисла, поболтала ногами и бесшумно спрыгнула вниз. Она опустилась на колени рядом с Алешкой. В руке холодно блеснул тонкий кинжал. Постановая сквозь стиснутые зубы, начала с усилием перепиливать тугие узлы. Алешка потер онемевшие руки.
«Наконец-то свободен!»
«Тише ты! Бежим!»
Отворяясь, потаенно скрипнула дверь. Их окатил с ног до головы лунный свет. Они миновали несколько полян. Медведи спали на траве, привалившись друг к другу возле своих берлог. Вокруг них поблескивало золото.
«И правда медвежье царство! Только бы не проснулись! А Еленка-то? Девчонка, а у нее кинжал!» А знаешь, у медведя на когте было точно такое же кольцо из золотых волосков.
А, тут у многих такие. Гномы что хочешь делают, а золото тут навалом.
Небо стало белопрозрачным. Лунный свет померк, уступая робко розовеющим облакам над еще не проснувшимся лесом. Вот и их дом на взгорье. Он казался темным, нежилым и словно ушел глубже в землю.
Ты меня спасла. Ты такая... Если бы не ты...
Да ладно, мы же друзья. Но нам здесь нельзя оставаться. Медведи скоро хватится, что тебя нет. А в доме не спрячешься, не запрешься. Выворотень противный. И мой ключ украл. Такой ключик. Ну да, это может даже и к лучшему.
Дети спустились к озеру. Блестел золотой песок, посверкивали слитки золота вдоль всего берега. Но Алешка уже равнодушно посмотрел на них. И правда, на что они? Им еще владел страх прошедшей ночи. Алешка столкнул ладью в воду, невольно удивившись, что ладья стала как-то меньше, уже, а весла короче. Деревянная фигурка на носу ладьи опустила голову, словно задумалась.
«Опять будет водопад? Но ты не бойся. Там, в просвете между золотыми берегами, аметистовое озеро!»
Алешка задержал дыхание, зажмурился. Ладья стремительно рухнула в водопад. Похоже, на какое-то мгновение ладья оказалась под водой, потому что непосильная тяжесть навалилась на Алешку.
Открой глаза, не пожалеешь.
Алешка открыл глаза, ему снова захотелось зажмуриться. Овальные берега, окружавшие озеро, ослепительно сверкали, разбрасывая сине-лиловые лучи. На холме, поросшем шелковистой травой, стоял высокий замок. Казалось, он весь высечен из цельного драгоценного камня. Стрельчатые башни уходили ввысь и там таяли, сливаясь с небесной лазурью.
Красотища!
Здесь камень Эвидентис. Тот камень. Добыть его.
Наверное, красивее этого замка нет на свете. Правда?
Погоди радоваться.
Мальчик приналег на весла и направил ладью к берегу. Причалив, он выскочил на хрустящий песок. Вблизи замок был еще прекраснее. Лучи солнца пронизывали его насквозь, сверкали на стройных шпилях и зубчатых стенах. Замок казался прозрачным, воздушным. Дети поднялись по дороге, вымощенной шестиугольными плитами из аметиста. Сад встретил их мягким дыханием роз, бледно-розовых, темно-алых, ни одной белой розы. Алешка уже не удивился, увидев крошечного эльфа с ажурными крылышками. Он сидел на еще не раскрывшемся бутоне, уныло свесив кудрявую головку.
«Эльфы любят белые розы, а выворотень вот бессовестный. Все белые розы оборвал и раскидал бестолку».
К высоким дверям замка вела аметистовая лестница. Алешка вздрогнул и остановился. Прямо на шелковистой траве, преграждая им путь, лежал молодой рыцарь в кольчуге, сплетенной из блестящих серебряных колец. Прямо сквозь грудь рыцаря, сквозь серебряную кольчугу, пророс куст шиповника, усыпанного темно-алыми цветами. Пестрая бабочка беспечно подлетела к яркому цветку и тут же метнулась прочь.
«Смотри-ка! Смотри! Он мертвый!»
«Он не мертвый! Он спит!»
«А разве бывает, чтобы через человека прямо так росли цветы? А какой он бледный! Прямо синий!»
«Это рыцарь алого шиповника!»
«Его так и зовут? Рыцарь алого шиповника?»
«Да! Но я не о том! Я о самом главном. Я первая скажу. Хочешь, я буду твоей женой? Вот подрастем немного и поженимся. Я люблю тебя. А ты?
Очень.
Легкие руки Елены легли Алешке на плечи. Она притянула его к себе и поцеловала в щеку. Алешку окатила жаркая волна счастья.
«Правда? Не шутишь?»
«Ни капельки. Подрастем немного и будем вместе навсегда. Теперь послушай. Только не пугайся, слышишь? Ты должен его убить. Ты должен его убить».
«Как это убить? Кого?»
«Видишь, рыцарь алого шиповника. Он только на вид такой безобидный. Ты не знаешь, он держит взаперти все ужасы, даже глубинные ужасы. Если мы войдем в замок, он их оживит и выпустит на нас. Это так страшно. Ни один человек не вытерпит. Уж ты мне поверь. Я знаю, он это сделает. И ты не сможешь, ты не добудешь мне, нам, камень Эвидентис. Тогда я пропала. А ведь я теперь твоя. Я же за тебя боюсь. У нас нет другого выхода. Ты должен его убить».
«Погоди».
Елена с мольбой посмотрела на Алешку. Губы у нее дрожали. В тот же миг он почувствовал, кольцо власти сильно сжало ему палец. Елена достала из-за пояса остро отточенный кинжал, вложила его в ослабевшую руку Алешки.
«Шиповник растет у него прямо из сердца. Вонзи туда, где корень. Он умрет, и с ним умрут все ужасы. Не думай. Скорее.
Я еще никогда...
Алёшка почувствовал, что кольцо власти становится горячим. Прямо-таки обжигает кожу. Ирина опять ухватила Алёшку за плечи. Глаза ее, полные дрожащих слез, были совсем близко.
Ну, ради меня, ради нас. Кто спас тебя? Кто? Ладно, русалки чепуха, а медведь. Он мог и меня растерзать. А ты не хочешь мне помочь?
Алёшка взглянул на рыцаря. Он хмурился во сне, будто знал, какая ему грозит опасность.
Подожди!
Убей его! И тогда мы войдем в замок, и будет не опасно. Я для тебя же... Ну, пожалуйста.
Алешка не смотрел на рыцаря, но чувствовал слабый запах шиповника.
Я не могу.
Казалось, кольцо на его пальце превратилось в живой язык пламени. Алешка скорчился от боли, согнулся.
Нет. Нет. Нет.
В тот же миг... Кольцо на пальце со звоном раскололось на мелкие части. Осколки затерялись в траве, в густом шиповнике на груди рыцаря.
Ты нарушил клятву верности. Не ждала такого. Что ж, дело твое. Я предупредила тебя 100 раз.
Елена, я по-другому.
Но девочка отстранилась от него, отвернулась. Затем приподняла край туники, они обошли спящего рыцаря и начали подниматься по аметистовой лестнице. Прозрачные двери отворились перед ними и тут же плотно закрылись за их спиной. Алёшка шагнул в сумеречный зал, за ним, чуть поотстав, Елена. В лицо им пахнуло кислой сыростью, застоялой гнилью. Лучи солнца словно застревали в узких окнах. Снаружи замок казался сквозным, весь пронизанным светом. Внутри царил глубокий мрак, чуть подсвеченный редкими зеленоватыми лучами, выбивающимися из-под пола. Глаза постепенно привыкали к темноте. Под высоким потолком Алёшка разглядел клубящийся рой бледных призраков. Сквозь них пролетали, как острые тени, черные летучие мыши. По всем стенам были развешаны старинные выцветшие гобелены. Вон могучий единорог, убегающий от погони. Но несколько собак уже успели вцепиться ему в загривок.
«Ой, он проснулся!»
Алешка испуганно обернулся. Позади него в распахнутых дверях стоял рыцарь в серебряной кольчуге. Алый шиповник, проросший сквозь его грудь, мешал ему, и он нетерпеливо отводил ветви рукой. Алёшка с трудом узнал его. Глаза рыцаря сверкали неистовой злобой. Он по-звериному оскалил зубы. Алёшка ухватил Елену за дрожащую руку. Вон дверь, а рядом единорог на старинном гобелене.
Хорошо, что он только нарисованный. А вот если бы был живой и соскочил...
В тот же миг единорог грузно спрыгнул на пол. Он без труда стряхнул вцепившихся ему в загривок собак. Затем глухо заворчал, пригнул к низу могучую голову и бросился на Алешку, нацелив на него острый рог. Алешка рванул Елену за руку и успел проскочить в дверь, ведущую во второй зал. Едва он ее захлопнул, как страшный рог продырявил насквозь аметистовую дверь и застрял в крепком камне. Единорог тяжело ворочался за дверью. От его рычания сотрясались стены.
Я же тебе говорила, еще не поздно. Если мы вернемся, рыцарь снова уснет, ты его убьешь и...
Нет.
Алешка огляделся. Этот зал был еще шире и выше. Кто там шевелится в темноте? Алёшка отмер от страха. Из густого мрака, медленно разматывая собранные кольцами тело, выползал огромный ящер, покрытый железной чешуей.
Ну, от этого мы еще удерем. Еле ползет. Хорошо, что только один.
В тот же миг ящер разинул пасть, и из его бездонного чрева вывалилось еще одно чудище, только поменьше. Но оно сразу же раздулось, распахнуло пасть и выплюнуло еще одно страшилище, точно такое же. Теперь во всех углах копошились покрытые железной чешуей ящеры, порождая все новых и новых чудовищ.
«Убейте его! Приказываю вам, убейте!»
Алешка оглянулся. Позади него в дверях стоял рыцарь в блестящей кольчуге. Он нетерпеливо обрывал ветки шиповника, проросшие сквозь его грудь, со злобой мял и бросал алые цветы. Лицо рыцаря покрыли зеленые пятна плесени. Глаза налились кровью. Алешка, сдерживая дрожь, подтолкнул Елену и, ускользая от тянущихся к нему со всех сторон когтистых лап, бросился к двери в дальнем конце зала. Она с грохотом захлопнулась за ними. Какая темнота! Зал огромный, потолок даже не разглядишь. Сквозь клочья мутного тумана еле пробиваются, словно испуганные, редкие лучи света. Алешка услышал сухой стук.
«Что это? Кто там кружится?»
«Да это же скелеты!»
Скелеты медленно двигались, смутно белея во мраке. Пощелкивали пальцами, рассыпались, поднимали упавшие костяшки и снова продолжали свой жуткий танец.
«А что там посреди зала? Вдруг мертвец? Я их больше всего боюсь!»
В тот же миг Алешка споткнулся о крышку грубо и рухнул куда-то вниз, в черный провал, открывавшийся в полу. Он почувствовал, что под ним кто-то шевелится. «Господи, так и есть, мертвец!» Волосы дыбом встали у Алешки на голове. Он разглядел зеленое лицо. Медленно разлепились веки. Жутко глянули на Алешку мертвые, погасшие глаза.
«А если он меня схватит?»
Алешка в отчаянии протянул руки. Елена упала на колени. Алешка почувствовал, она вся дрожит. Увидел ее зажмуренные глаза.
«Я же говорил!»
Алешка наполовину выкарабкался из могилы, стараясь стряхнуть вцепившиеся в него руки мертвеца.
«Что же это? Я только подумал, что боюсь мертвецов. И вот он. Подумал, он меня сейчас схватит. И сразу... И единорог, и чудище...»
«Свободен! Свободен!»
Алешка обернулся и увидел рыцаря в серебряных доспехах. Свет потоками лился с его преображенного лица. Ветви дикого шиповника, выросшие из его груди, сплошь покрылись свежими алыми цветами.
«Мальчик, пришедший ниоткуда, ты разгадал тайну аметистового замка, тайну колдовского заклятия и спас меня. Теперь я снова рыцарь алого шиповника, повелитель лесных чащ. Прощай, прощай, я никогда не забуду тебя».
Рыцарь повернулся и исчез в дверях. В тот же миг зал озарился чистым аметистовым светом. Алешка с трудом встал на колени. Елена помогла ему подняться. Мальчик с изумлением огляделся. Сквозь стены, ставшие вдруг легкими и прозрачными, он разглядел сине-зеленый лес, а еще дальше озеро, словно голубое зеркало.
«Елена!»
Алешка обнял Елену за худенькие плечи, и она, беззвучно рыдая, прижалась к нему, пряча лицо у него на груди. Взявшись за руки, дети прошли через зал. Елена все отворачивалась, видно, не хотела, чтобы Алешка видел ее слезы. Свет лился потоками, лучи тихо позванивали в воздухе. Исчезли, словно растаяли, смутно белевшие скелеты, торопливо сгребая с пола упавшие кости.
«Представляешь, я понял! Этот рыцарь, ну, как ты его зовешь? Рыцарь алого шиповника. Он оживлял мои мысли. Только я о чем подумаю, испугаюсь, только представлю себе, и он тут же все оживляет. Я просто обалдел, когда понял. И рыцарь, он оказался вовсе не злой, просто заколдованный. А я его, выходит, расколдовал. Вот здорово.
Да, да, да.
Алешка ждал, что она удивится, похвалит его, но Елена больше ничего не добавила. Они шли из зала в зал. Повсюду, прямо на полу, грудами лежали сияющие куски аметиста. Наконец Елена остановилась перед незаметной узкой дверью.
«Сюда!»
Алешка первым вошел в высокий круглый зал. Через отверстие в потолке лился теплый солнечный свет. Алешка даже обрадовался, что в зале нет драгоценных камней. Он уже устал от их блеска. Посреди зала стоял треножник, поддерживая тяжелую чашу из литого золота. На ее дне лежал небольшой серый камень, совсем обыкновенный, размером с Алешкину ладонь, не больше, с одного края заостренный углом.
«Камень Эвидентис!»
«Это тот самый? А я-то думал. И мы из-за этого камешка...»
«Камень Эвидентис!»
Алешка взглянул на Елену и осекся. Она так побледнела, что казалось, ее лицо выточено из белого мрамора. Она затрудненно дышала, глаза горели обжигающим, жадным нетерпением.
«Камень Эвидентис!»
«Так это просто камень! У нас таких во дворе на стройке! Вот вернемся, я тебе сколько хочешь натаскаю! Но чего ты стоишь? Бери его!»
«Ты возьми!»
«Ну ладно!»
Алешка подошел к чаше и взял камень.
«И правда самый простой, обыкновенный! Ну какие-то серебристые прожилки, так их еле разглядишь!»
Алешка протянул камень Елене, но та резко, даже испуганно отшатнулась, словно боясь обжечься.
«Наконец-то! Теперь мы можем идти. Только послушай, Алешенька, никто не должен знать про этот камень. Никто. Особенно этот бродяга, седой король. Это наша с тобой тайна. Только ты и я. Понял?»
«Угу. Ничего не понял. Кому он нужен, этот камень? Ну, тайна так тайна, раз ей так хочется. А вообще это хорошо, что у нас своя тайна. Одна на двоих, и больше никто не должен знать».
Алешка сунул камень в карман. Елена следила за каждым его движением, просто глаз с него не сводила. Было чудесно идти назад по ярко освещенным, сияющим залам. Лиловые лучи встречали и провожали их. Вот единорог, вытканный на старинном гобелине. На загривке повисли вцепившиеся в него гончие собаки.
«И как он мог ожить?»
Они вышли из замка. У самого подножия лестницы, где лежал рыцарь алого шиповника, трава распрямилась, из нее выглядывали лиловые фиалки. Елена протянула тонкую руку, нетронутую загаром.
«Там алмазное озеро.
Опять водопад?
Это же одна минутка. В замок ужасов войти не побоялся. А уж водопад...»
Елена сбежала с пригорка к озеру. Алешка с удивлением увидел, что ладья стала еще короче и уже. «Скоро вдвоем не поместиться». Резная фигурка на носу ладьи потускнела, растеряла всю позолоту и словно бы в печали уронила голову на грудь.
«Водопад! Водопад!»
Там, где открылся просвет между двумя берегами, столбом поднимались водяные брызги. В них горели, дрожа и переплетаясь, бесчисленные радуги. Алешка уже привычно правил веслами. В последний раз, прощаясь, взглянул на аметистовый замок и... Вот он, водопад! Ладья приподнялась, застыла на миг, как бы паря на волне, и рухнула в открывшуюся бездну. Это было как обморок. И когда Алешка, мокрый, с головы до ног протер глаза, он прямо-таки застыл, не в силах вымолвить ни слова. Берега были сплошь выложены лучистыми, драгоценными камнями. Плакучие ивы опускали вниз длинные ветви, и они начинали светиться в хрустальной воде. Озеро окружали холмы, заросшие высокими цветами. В чашечке каждого цветка мерцал драгоценный камень. На дальнем берегу круто поднималась темная неприступная скала. Ни деревца, ни травинки не росло на ее крутых уступах. Она казалась чужой, даже какой-то враждебной в этом царстве блеска и красоты.
Не смотри на эту скалу, ну ее уродину. Нам к другому берегу.
Ладья мягко врезалась в блестящий песок. Прямо от воды начиналась лестница из белого мрамора. Дети поднялись к небольшому дому, увитому розами. Возле дома Алешка увидел собачью конуру. Сверху конура была украшена алмазами, а стены все были из железа. Из конуры высунулась рыжая собачья морда. Собака жалобно заскулила, загребая лапами блестящий песок, изо всех сил стараясь вылезти из конуры.
«Смотри, ни цепи, ни веревки, ничего нет, а выбраться из конуры она не может. Чудеса, скажи, нет?»
«Никакие не чудеса. Видишь, конура железная, а на собаке магнит. Магнитный ошейник. Ясно тебе? Ладно, идем в дом».
Дети переступили порог. Окна были из цветных стеклышек, и все в доме казалось пестрым и веселым. Две постели, над каждой атласный полог. На столе чего только нет. Жареная курица на блюде, какие-то неведомые фрукты, всевозможные сласти.
«Давай, давай, наваливайся! Есть будем руками. Опять этот выворотень. Из-за него ни вилки, ни ножа не сыщешь во всем королевстве».
Курица была еще теплая, и жареную картошку они брали просто руками. Губы у Елены блестели. Она, смеясь, растопырила жирные пальчики.
«Тут полно курицы осталось. Можно я той псине снесу?»
«Неси. Жалко, что ли?»
Мальчик присел на корточки перед конурой.
«На, на, ешь!»
Но собака только понюхала курицу и опять жалобно заскулила, вытягивая шею, изо всех сил стараясь выбраться из конуры.
«Ишь, избалованная, курицу не ест. Пошли мыть руки. Брось ты эту собаку. Она хозяина ищет, а хозяина ей все равно не найти. Его нет ни в мире живых, ни в мире мертвых. Ее хозяин — призрак. Смешно, правда?»
Они сполоснули руки в прохладной воде, вытерли их пучками травы, с которой сыпались мелкие драгоценные камешки. Снова поднялись по мраморной лестнице к дому. Собака безнадежно рвалась из конуры, поскуливала, подвывала. Алешке почему-то вдруг стало тоскливо, и вспомнилась мама.
«Она не любит, когда я без спроса ухожу. А сейчас и вовсе ушел и не сказался».
«Ты что? Я же тебе говорила, там другое время. Ну не надо, не надо. И вообще, уже скоро?»
«Скоро домой».
У самых дверей их неожиданно нагнал выворотень в черной рубахе. Придурковато смеясь, он ухватил себя за пятки и вывернулся наизнанку. Теперь волосы у него стали совсем светлые. Топорщилась льняная рубаха. Из широких рукавов на Алешку и Елену посыпались книги. Тяжелые, старинные, с медными застежками.
«И вот такая вышла история. Больше нет колдовских книг, все собрал. Хорошо это или плохо, не знаю. А мне все равно».
«Совсем спятил? Все книги подбери, Алешка, слышишь?»
Алешка собрал разбросанные по траве книги. И правда, это чего ж тяжелое. Потащил их в дом, придерживая верхнюю книгу подбородком. Елена уже растопила камин. Потрескивая, горели сухие полежки, стреляя искрами.
«Ну, что стоишь? Кидай их туда!»
«Ты что? Зачем? Такие старинные, прям древние!»
«Так надо!»
Елена подняла с пола сразу несколько книг и кинула их в огонь. Но книги горели плохо. Бумага вспыхивала по краям, кожаные переплеты коробились и гасли, со звоном отскакивали медные застежки. Елена схватила каминные щипцы, яростно разворошила угли. Из камина пахнуло жаром. Алешка присел на низенькую скамейку, раскрыл толстую книгу в потертом бархатном переплете и стал листать пожелтевшие страницы.
«Елен, послушай!»
Но девочка даже не повернула головы. Она кидала в огонь одну книгу за другой. Алешка начал читать.
«10 черных королев, 3 змеи, дракон и лев закрывают путь к надежде. только смерть преодолев...
Замолчи, замолчи!
Тут еще немножко. Только смерть преодолев, станешь ты таким, как прежде. Чудной стишок, правда? Какие-то королевы, дракон.
Какой это стишок? Это заклинание. Зачем ты его прочел? Ты выпустил его на волю. Теперь это заклинание будет жить, летать по воздуху над всеми озерами. Мало ли кто его услышит.
Елена вырвала книгу из рук Алешки, швырнула в огонь. Тем временем пламя в камине разгорелось, загудело в трубе. Языки огня разом охватили вышитый бархатом переплет. В приоткрытое окно, полное вечернего розового света, залетел ветерок. Еле слышно пропела струйка ветра, коснувшись лица Алешки. Пел ветер под потолком. Затихая, донеслось откуда-то из сада. Ветер утих, улетел.
Чего ты сидишь? Помог бы? У меня уже руки отваливаются.
Алешке было жаль кидать книги в огонь, но все равно она их сожжет. Он стал поднимать с пола и бросать в камин одну за другой тяжелые старинные книги. Он хотел было кинуть в огонь небольшую книгу в черном, будто обугленном переплете.
А вот эту нет. Эта книжечка мне самой нужна. Остальные сжечь. Вот уж немного осталось.
Елена сунула черную книгу под подушку, отряхнула ладони. Книги догорали. Камин был полон ярко мигающих углей.
Ладно. Авось никто это заклинание не услышит. Да все равно ветер слова перепутает, не разберешь. Главное, завтра последнее озеро. Самое красивое. Увидишь, обалдеешь просто.
Потом домой? Ты и я? Вместе? Да.
Елена поглядела в потемневшее ночное окно, загадочно улыбнулась и кивнула.
А теперь спать. Спать, спать.
Алешка спал неспокойно. То ему снился рыцарь алого шиповника. Он улыбался Алешке, сорвав с груди, протягивал алый цветок. Потом ему еще приснилась Елена. Она стояла на коленях, вся залитая зеленым лунным светом. В руке черная книжка. Она что-то негромко шептала, а ветер, влетавший в полуоткрытое окно, подхватывал и повторял невнятные слова.
«Не закончить, не начать, не шепнуть, не закричать. Будешь ты, король бездомный, навсегда теперь молчать. Волшебства кладу печать!»
Потом Алешке приснился единорог, вышитый на гобелене. Он соскочил на аметистовый пол и, задрав голову, по собачьей завыл. Собаки, окружавшие его, тоже завыли. Тут Алешка проснулся. В окно светилась зеленовато-серебристая луна, а в саду жалобно скулила собака в железной конуре.
«Бедная псина. Надо попросить Елену. А ее нет. Куда это она умотала? Ведь ночь же, и меня не разбудила».
Луна нарисовала на полу серебристое окно. И прямо посередке лежал колпачок-невидимка, потертый с драной кисточкой.
«Вот, прятала, прятала и потеряла все секреты. А вот теперь, если захочу, так и узнаю потихоньку, куда она ушла».
Алешка босиком подошел и поднял колпачок-невидимку. Раз! Натянул его на уши. Нагнулся за кедами, но рук не было, и ноги исчезли.
«А чего особенного? Я же теперь невидимка. Лишь бы дверь не скрипнула».
Тень от дома падала углом. Алешка окунулся в непроглядную темноту, сделал несколько шагов и налетел на собачью конуру. блеснули собачьи глаза. Тоскливо поскуливая, уткнулась холодным носом Алешки в ладони. «Несчастная собака! Ну за что она так мучается?» Он нащупал магнитный ошейник. Собака словно поняла, заскребла лапами, вся напряглась. Алешка потянула изо всех сил. «Рывок!» И собака выскочила из железного плена. Она шарахнулась прочь от конуры, вмиг благодарно облизала Алешке лицо, еще прыжок, и она исчезла во мраке.
«Обозлится Еленка, как пить дать? Да ведь жалко собаку!»
Алешка обогнул дом и попал в царство лунного света. Прохладные лучи искрами вспыхивали среди влажных ночных цветов. И вдруг Алешка поспешно шагнул назад, за угол, в темноту. Он увидел стоящих рядом Елену и Седого Короля. Седой Король был выше ее, и девочка запрокинула голову, глядя ему в лицо. Но что случилось с Седым Королем? Он был похож на плавающие клочья тумана, совсем прозрачный. Сквозь его плечо Алешка увидел озеро и склонившиеся над водой ветки ивы. У Алешки невольно сжалось сердце. Таким несчастным и обреченным было его еле различимое лицо. Только ярко выделялись губы, покрытые засохшими кровавыми струпьями.
«Заклинание сделало тебя немым, и ты заслужил это! Я знаю, какую тайну ты хотел открыть мальчишке. Но все кончено. Скоро ты исчезнешь. К прошлому счастью нет возврата».
«Почему это она назвала меня мальчишкой?»
Алешка стоял, боясь дохнуть. Вдруг маленький камешек скрипнул под его ногой. Елена чутко оглянулась. На миг замерла, повернув голову, потом заговорила снова.
«Ты хотел поссорить меня с моим женихом, вот что! Нет, не выйдет. Мы подрастем и поженимся, слышишь? Я его целовала, и позволь ему целовать меня, сколько он захочет. Слышишь, бездомный бродяга? Смирись, ступай прочь, пока совсем не растаял, и не попадайся мне больше!»
Алешка осторожно шагнул назад, нащупал дверь и скользнул в дом. Лунное окно на полу сдвинулось в сторону. Алешка положил колпачок-невидимку на прежнее место, где он лежал, юркнул в постель. Тихонько вошла Елена. Быстро подобрала с полу колпачок-невидимку, и он исчез в складках ее туники. Она наклонилась над Алешкой, погрозила пальчиком.
«Все-таки отпустил собаку? Ну да ладно, она все равно не найдет своего хозяина. Призраки не пахнут».
«Значит, все-таки это собака Седого Короля. Это он стал призраком».
«Спать, спать, спи, мой милый».
Алешка сам не заметил, как уснул. Разбудила Алешку Елена. Она присела на корточки около постели и дула ему в лицо.
«Смотри, что нам подарили эльфы. Набрали с цветов. Утренний цветочный сок. Прелесть!»
Алешка увидел на столе тонкий кувшин с высоким горлышком. В нем светилось что-то золотистое, плавало несколько блестящих лепестков. В окна лился ясный солнечный свет. Дверь была распахнута, видны были цветы и в каждой чашечке сверкающий драгоценный камень. Елена налила из кувшина в кубок густого напитка, но сама пить не стала. Она только отламывала кусочки хлеба и кидала в рот. И все время смеялась, пока не поперхнулась и не закашлялась. Алешка отхлебнул из кубка сладкого сока и, уже не отрываясь, допил до дна. В груди заплясали веселые звонкие пузырьки. Тут Елена схватила его за руку, и они побежали к озеру. На той стороне по-прежнему возвышалась круглая мертвая скала, бросая на озеро темную тень. А вот и ладья, видна между ветвей серебристых ив.
«Смотри, что это с ней? Какая она стала короткая и узкая! Всего одна скамейка, а резная фигурка на носу совсем поникла. В горести закрыла лицо деревянными ладонями. Как же мы вдвоем? Тут один-то еле-еле.
Да ведь это ладья волшебная. Неужто только сейчас догадался? Ты поплывешь один на седьмое озеро, а ладья сама вернется за мной.
Один?
Ну да, и я приплыву к тебе. Вот будет здорово. В этой ладье теперь может плыть только кто-то один. А если поплывут двое, одного волшебная сила все равно тут же выкинет на берег. Понял? Я ж тебе говорю, волшебная ладья. Поэтому ты должен плыть один и ждать меня.
Что-то смутило Алешку во всем этом. Плыть одному, без Елены. Он вглядывался в туманный провал между алмазными берегами. Там высоко вздымались облачные столбы, скидывая пышные обрывки пены. Что-то гудело, закручивая спиралями густую дымку. Алешка остановился в нерешительности. И вдруг две прохладные руки обвелись вокруг его шеи. Пахнуло ароматом незнакомых цветов.
«Милый, теперь плыви!»
Алешка ступил в качнувшуюся ладью. Елена вошла в воду так, что намочила край туники, и оттолкнула ладью от берега.
«Камень ты не забыл?»
«Камень? А, камень Эвиденсис? Нет, он тут, в кармане».
«Смотри на меня! Только на меня, слышишь?»
Алешка и так не сводил с нее глаз. Елена стояла на берегу. Глаза ее сияли, а улыбка грела и торопила. Алешка приналег на весла. Берег, дом, увитый розами, быстро удалялись. Вон Елена, маленькая, тонкая, машет ему рукой. Это решено. Они подрастут и поженятся. Часть третья. Что-то смутило Алешку во всем этом. Плыть одному, без Елены. Он вглядывался в туманный провал между алмазными берегами. Там высоко вздымались облачные столбы, скидывая пышные обрывки пены. Что-то гудело, закручивая спиралями густую дымку. Алешка остановился в нерешительности. И вдруг две прохладные руки обвелись вокруг его шеи. Пахнуло ароматом незнакомых цветов.
«Теперь плыви!»
Алешка ступил в качнувшуюся ладью. Елена вошла в воду так, что намочила край туники, и оттолкнула ладью от берега.
«Камень ты не забыл?»
«Камень? А, камень Эвиденсис? Нет, он тут, в кармане».
«Смотри на меня! Только на меня, слышишь?»
Алешка и так не сводил с нее глаз. Елена стояла на берегу. Глаза ее сияли, а улыбка грела и торопила. Алешка приналег на весла. Берег, дом, увитый розами, быстро удалялись. Вон Елена, маленькая, тонкая, машет ему рукой. Это решено. Они подрастут и поженятся. Вдруг Алешку окутало душное облако. Нестерпимый жар опалил лицо и руки. Алешка оглянулся и вскрикнул. Теперь он все увидел. Вот оно, седьмое озеро. Вода в нем кипела, вздувалась и бурлила. Глубины вырывались столбы серного дыма. Угольно-черные вихри плясали, завивались кольцами, выбрасывая обжигающие языки пламени. Дышать стало нечем. Как будто весь воздух вокруг Алешки сгорел. Пылающие искры прожигали куртку, впивались в тело. Деревянная фигурка на носу ладьи обуглилась и задымилась. А ладья, подхваченная течением, неумолимо неслась к погибельному провалу. Туда, в горящее озеро.
«Елена!»
Алешка согнулся, выпустил весла, понимая одно. Это смерть. Ему не спастись. Вдруг кто-то прозрачный, туманный встал на корме. Алешка обожженной рукой смахнул кипящие слезы и увидел седого короля. В ту же минуту какая-то неведомая сила подняла его вверх и выбросила из ладьи. Он ничего не успел сообразить, как вдруг с размаху вломился спиной в хрустящие алмазные ветки на берегу у подножия темной крутой скалы.
А-а-а!
Звериный бешеный вой, полный ярости и злобы, донесся до него с того, другого берега. И уже теряя сознание, Алешка увидел, как страшно меняется Елена. Ее лицо почернело и исказилось. Нос вытянулся и повис над синими губами. Один глаз провалился, в другом зажегся багровый огонь. Ветер вздыбил спутанные космы волос, и белая туника превратилась в черные лохмотья. Темнота залила глаза Алешки. Он лежал в глубоком обмороке на груди ивовых ветвей. На лоб Алешки легла прохладная рука. Он очнулся и открыл глаза. Склонившись, над ним стоял седой король. Алешка даже не сразу узнал его. Теперь это был живой человек, ни тени, ни призрак. И корона ярко сияла у него на голове.
А Елена?
Ей вернулся ее истинный облик. О, Марганда, могучая колдунья. Она может превратиться в кого угодно. Но почему, почему она хотела сжечь тебя, мой мальчик? Это остается для меня тайной.
А тогда зачем она меня спасала? Ведь меня медведь утащил в свою берлогу.
О, тут много загадок. Возможно, она сама превратилась в медведя, чтобы ты думал, какая она смелая, как верно любит тебя.
Алешка вспомнил сплетенное из золотых волосков кольцо на когте медведя, но промолчал. Седой король увидел, как омрачилось Алешкино лицо, и крепче прижал его к себе.
Почему я снова стал человеком? Еще одна загадка.
Налетел душистый ветер, зазвенели длинные серебряные ветви ив. И, сливаясь с этим тихим звоном, откуда-то издалека донеслась тихая мелодия. Ветер подхватил ее, пролетая над озером.
Десять черных королев, три змеи, дракон и лев закрывают путь к надежде. Только смерть преодолев, станешь ты таким, как прежде.
О, Боже! Я решил умереть, лишь бы ты не сгорел в Серном озере. Я знал, что на этой ладье может плыть только кто-нибудь один. Мне уже не нужна была жизнь, мне, потерявшему все, что я любил. Но кто выпустил на волю это великое заклинание?
Да это я так, случайно. Просто прочел в одной книжке. Она мне еще говорила, немного подрастем, и такая красивая.
Да, дитя мое, злое колдовство умеет обольщать, обвораживать, сводить с ума. Но почему она хотела тебя сжечь? Ведь ты просто мальчик, пусть из другого мира, но все равно просто мальчик. Загадка, опять загадка.
А сколько я страхов из-за нее натерпелся. Замок ужасов, рыцарь алого шиповника. А она все хотела, чтобы я ей камень раздобыл. Дурацкий камень. Вот как зашвырну его сейчас в озеро.
Слезы нестерпимой обиды и разочарования обожгли ему глаза. Он вытащил из кармана камень, размахнулся изо всех сил.
Остановись! Камень Эвидентис! Быть не может.
Ну да, Эвидентис. Так она его называла.
Если бы ты только знал. Камень Эвидентис. Теперь я понимаю. Она хотела сжечь тебя. И камень... Я не могу к нему прикоснуться. Она наложила на него заклятие. Но ты, мой мальчик, ты сможешь.
Седой король и Алешка с трудом взбирались на крутую, почти отвесную скалу. Алешка старался нащупать ногой хоть узкую трещину, хоть мелкую выбоину, лишь бы поставить ногу, за что-нибудь ухватиться рукой. Седой король прижимался к скале, словно срастаясь с ней, цеплялся за незаметные выступы, то и дело протягивал руку и поддерживал Алешку. Чем выше они поднимались, тем тяжелее становился камень Эвидентис.
Этот камень жуть какой тяжелый, вниз тянет. Если я его выброшу, я скорее поднимусь.
Заклинаю тебя, не делай этого. Камень Эвидентис — моя последняя надежда. Ведь его своими руками положил в основании замка святой отшельник и благословил.
Неожиданно сверху подуло обжигающим холодом. Опоясывая скалу кольцом, вниз опускалась медно-желтая туча. В глубине ее мелькали, переплетаясь, молнии. Вдруг в грохоте и блеске на скалу обрушились струи ледяного дождя. Колючий снег вперемешку с градом ударил в лицо. Скала мгновенно оледенела. У Алешки от холода перехватило дыхание. Он почувствовал, ноги его скользят по обледенелому камню, не находя опоры. Он неумолимо сползает вниз. В этот миг прямо из-под ног брызнули густые, сильные ветви шиповника, усыпанные яркими цветами.
Благодарю тебя, рыцарь алого шиповника.
Теперь крепкий кустарник надежно окружал их со всех сторон. Тем временем мутно-медная туча медленно опустилась вниз. Лучи полуденного солнца растопили лед на уступах. На разные голоса зазвенели ручейки, извиваясь между камнями. Вдруг мелкие струйки камешков посыпались откуда-то сверху. Алешка поднял голову и обмер. С вершины скалы, перепрыгивая друг через друга, спускались полосатые дикие кошки. Они ловко цеплялись кривыми когтями за камень. Глаза были полны беспощадного огня, зубы оскалены. Алешке показалось, что на лбу у каждой зверюги торчат короткие слоистые рожки. Седой король еще теснее прижал к себе Алешку.
Это кошки-убийцы. Их укусы смертельны.
Одна из кошек скользнула по камню, нацелившись на Алешку. Но седой король успел на лету сбить ее рукой. И она, распластав лапы, с визгом полетела в пропасть. Но кошки-убийцы приближались со всех сторон. Карабкались снизу. Ловко спускались с уступов.
Прости, мой маленький дружок. Это моя вина. Я заманил тебя в эту западню.
Какие милые котятки! Давно хотел заполучить таких славных зверушек. Пусть себе мурлычут.
Из-за скалы появился выворотень. Он подлетел поближе, по дороге загребая кошек своими длиннющими руками. От дождя потемнели его соломенно-светлые волосы.
Ах, вы мои хорошенькие, ах, вы мои мягонькие. А ты куда, моя полосатая?
Выворотень хватал кошек то за лапы, то за горло. Кошки извивались, шипели, кусались, царапались. Но он спокойно продолжал засовывать их в свои широкие рукава.
Вот какие у меня ласковые котятки. Это хорошо или плохо? А мне все равно. А мне все равно.
Выворотень улетел, дурашливо смеясь, даже не взглянув на Алешку и седого короля. Мальчик глянул вверх.
А мне все равно.
И тихонько.
А мне все равно.
На самой вершине террасами, ступенями поднимались ряды цветущих кустов, усыпанных цветами.
Это за то, что ты не убил рыцаря алого шиповника.
Теперь подниматься стало легче. Алешка хватался за тугие крепкие ветки, не обращая внимания на острые шипы. Да того ли! Вот, наконец, и вершина.
Фу! Вот, наконец, и вершина. Мертвый пустой серый камень. Где-то мелькнет узкая серебристая прожилка, и все. Ни жалкой травинки, ни сухого цветка. И зачем только мы сюда поднимались?
Достань камень Эвидентис, мой мальчик.
Алешка вынул из кармана камень, Повертел его в руках, не очень-то понимая, что с ним делать. Вдруг он увидел прямо у своих ног треугольную выемку. Как-то сам догадавшись, он наклонился и вложил камень в треугольное углубление. Камень пришелся точь-в-точь, будто когда-то был вынут оттуда. Алешка отдернул руку. Не то чтобы камень ожил, но в то же мгновение, возникнув из пустоты, появились все новые и новые камни, укладываясь ровными рядами, образуя прочную стену.
О, Боже, я боюсь поверить. Неужели?
На миг повисло в воздухе высокое узкое окно с разноцветными стеклами, но его тут же надежно окружили крепкие стены. Замок рос прямо на глазах. За стенами послышалось шарканье ног, звон легких каблучков. Поднимались вверх стройные башни, окруженные зубцами, и вместе с ними поднимались все выше и выше голоса, полные изумления и радости. Где-то зашипели сковороды, загремели гулкие удары молота. На кровле одной из башен появились и беспечно заворковали белые голуби. Совсем рядом за стеной тонко и горестно заплакала маленькая девочка. И вдруг, перекрывая все звуки, послышался звенящий женский голос.
«Боже милосердный, это я! Зеркало, ты еще как текучая вода, но я вижу себя, узнаю. Но где мой король Эвидентис?»
Алешка даже не заметил, когда появились широкие двери с резными фигурками по обеим сторонам. Седой король стоял, молитвенно сложив руки. Вдруг двери распахнулись, и прекрасная женщина в струящихся одеждах переступила порог. У нее были глаза цвета светлого изумруда, а бледно-золотистые волосы падали на плечи из-под сверкающей короны. Она сделала один нерешительный шаг, другой, и, рыдая, упала на грудь седого короля. Седой король поднял за подбородок ее прелестное лицо, поцелуями осушил слезы.
«Моя Эвидента!»
«Красивее даже Елены!» «Нет, Елена красивее всех!» «Но эта королева, она другая!»
Вслед за королевой выбежала толпа придворных дам в бархатных платьях, затканных цветами. Они сбежали по ступеням, радостно переговариваясь, и умолкли, боясь разрушить светлый круг счастья, окруживший короля и королеву.
«Где я была? Что это было? Сон? Смерть? Нет, хуже смерти. Не было даже пустоты вокруг меня. Я исчезла. Мой король, скажи, что это было?»
«Злое колдовство. Простишь ли ты меня когда-нибудь?»
«За что?»
«Лучше не спрашивай».
Из дверей замка выбежала девочка в длинном до земли платье. Она бросилась к юной темноволосой женщине.
«Ты оставила меня одну в темноте, матушка. Как ты могла? Ты злая, ты нехорошая. Я хватала темноту, но она убегала. Я была совсем одна, совсем-совсем одна. Я звала тебя, но ты не приходила».
«Детям открыто больше, чем нам».
Прекрасная королева наклонилась к девочке, положила руку на ее голову. И, словно ладонь королевы источала тишину и успокоение, девочка перестала плакать. Прижалась к матери, подняла личико и застенчиво улыбнулась королеве.
«А это кто?»
Королева повернула голову и через плечо короля с удивлением взглянула на Алешку своими прозрачными зелеными глазами.
«Наш избавитель. Это он добыл камень Эвидентис».
«Такой юный, совсем мальчик. Так значит, это ты вернул нам все. Свет, жизнь, радость. Это небо».
Алешка глянул вниз и изумился. Теперь это уже не была крутая и неприступная скала. Склоны ее стали пологими и лесистыми. Посыпанная желтым песком дорога, кружась, опускалась до самого подножия. По обеим ее сторонам росли кусты цветущей жимолости, и двое рыцарей на могучих конях поднимались вверх по дороге, неспешно беседуя, словно продолжая неоконченный разговор. Вдалеке, с северной стороны, отделенной от холма трепещущей осиновой рощи, дымилось серное озеро. Черные столбы, разбрасывая раскаленные искры, извиваясь, тянулись кверху. Мертвым казалось само озеро, и мертвым казался воздух над ним. Алешка невольно вздрогнул, а король обнял Алешку за плечи, повернул к себе, не давая глядеть на серное озеро.
«Дорогой друг, окажите нам честь и войдите в замок Эвидентис».
Вслед за королевой они поднялись по ступеням. Некоторые камни еще казались прозрачными, и на них было страшно наступать. У Алешки разбежались глаза.
«Какой огромный замок! Сколько на стенах картин в золоченых рамах! Сначала они казались облаком тумана, а теперь прямо на глазах превращаются в рыцарей или красавиц, одетых в причудливые наряды. Откуда-то вдруг появилось бархатное кресло, а на нем кот. Он лениво зевнул и прыгнул на пол».
Алешка задержался на пороге тонущего в сумраке высокого зала. Можно было разглядеть только угол стола, покрытый парчевой скатертью. Остальное скрывала темнота.
«Ну и чудеса! На столе одна за другой сами собой зажглись свечи в золотых канделябрах. По обе стороны стола появились лавки с разбросанными по ним бархатными подушками. А чего только нет на столе! Целиком зажаренный олень, блюда со всевозможной дичью, заморские фрукты, сласти».
Седой король усадил Алешку на возвышение по правую руку от себя. По левую руку сидела королева. Ее светлые изумрудные глаза смотрели на Алешку нежно и ласково. Из пустоты то и дело появлялись еще полупрозрачные слуги. Юный паж с поклоном поднес Алешке блюдо с жареными куропатками. Но тут из-под его локтя неловко вывернулся еще один паж с хрустальным кувшином в руках. Невидимые руки столкнулись, зазвенел кувшин, жирная подлива плеснула на скатерть, что-то сочно упало на пол. Но королева смеялась, а собаки под столом с довольным урчанием хрустили нежданным угощением. Веселье царило за пиршественным столом. Запрокидывая головку, звонко смеялась маленькая девочка. Словно сотканные из дымки, в глубине зала появились музыканты. Полилась легкая светлая мелодия. Музыканты играли на крошечных разноцветных скрипках и блестящих флейтах. Вдруг бешеный вопль, больше похожий на звериный вой, послышался со стороны Серного озера. Все бросились к северным окнам. На узкой тропинке, навешанной бурно дымящейся бездной, извивалось чудовище, все оплетенное ветвями шиповника, усыпанного алыми цветами. Вглядевшись, Алешка увидел за ветвями шиповника темное, словно обугленное лицо, всклокоченные волосы. Мелькнула костлявая рука, яростно срезающая кинжалом цветущие ветви.
«Это Морганда! Колдунья Морганда!»
«Боже, что теперь будет?»
Но срезанные кинжалом ветви гибко оплетали руки колдуньи. Шиповник разрастался, скручивая тело Морганды. Напрасно пыталась она вырваться из живого плена. Темно-алые цветы скрыли ее целиком. Раздался неистовый крик и плеск. Морганда сорвалась с узкой тропинки вниз, прямо в Серное озеро, и скрылась в его кипящих, пылающих волнах.
«Рыцарь алого шиповника! Он умеет награждать, но не умеет прощать.
И вдруг со дна черно-дымного озера послышался глубокий, полный облегчения вздох. Это вздохнуло само озеро. В тот же миг его темные воды посветлели, стали прозрачными до самого дна. Над озером наклонились зеленые ивы, песчаные пляжи бежали к воде.
Просто озеро! Обычное озеро! Как хорошо, что не золотое, не алмазное!
Благодарю тебя, рыцарь алого шиповника. Ты вернул мне еще одно бесценное сокровище — покой.
Все вернулись в зал. Лучи солнца, льющиеся из окна, стали ярче. Все вокруг потеряло свою туманную прозрачность. Зеленоглазая королева легко коснулась тонкими пальцами руки седого короля.
«Любовь моя, ты молчишь, но я знаю, чувствую, тебе многое ведомо».
«Не так много я знаю, душа моя, но о многом догадываюсь. И то, что я знаю, терзает и гнетет меня. Но я должен облегчить свою душу. Пусть то, что я вам поведаю, будет моим покаянием. О, черная магия умеет обольщать, завораживать, лишать человека памяти и рассудка. Так случилось и со мной. Будь проклят тот день. Счастливый и беспечный, я поцеловал любимую жену и уехал из замка Видентис, надеясь удачно поохотиться. И правда, вскоре я выследил оленя с золотыми рогами. Я опустил коня вдогонку за чудесным животным, но олень выбежал на поляну, один скачок, и он скрылся в густых зарослях. Возле тихо звенящего ручья я увидел прекрасную женщину. Она лежала неподвижно. Ее блестящие волосы сверкали, рассыпавшись по зеленой траве. На ней была белая туника, подпоясанная под грудью золотым поясом. Мертвенная бледность покрывала ее лицо. Она слишком прекрасна, чтобы жить. В страхе подумалось мне. Я спешился. Но мой верный пес Арго ощетинился. Злобное рычание клокотало у него в горле. Он не давал сделать мне и шага. Ударом ноги я отшвырнул пса. Вдруг длинные ресницы красавицы слабо затрепетали.
Поцелуй меня, король. Только это может спасти меня. Я Елена Прекрасная. Мой сон вот-вот перейдет в вечный холод и смерть. Молю тебя, не дай мне умереть. Ведь вместе со мной умрет вся красота мира.
О, обольщение дьявола! Полный сострадания и восторга, я наклонился и поцеловал ее. И тотчас нежный румянец окрасил ее щеки. Открылись дивные синие глаза.
Синие.
Что было дальше, я вспоминаю с трудом. Это было наваждение, колдовской сон, потеря памяти и воли. Сосны превратились в древние греческие колонны. Меня окружали фавны и кентавры. Тягучие напевы плыли между колонн и усыпляли меня. Что это было, не знаю. Сколько это длилось, не помню. Вдруг я очнулся. Передо мной стоял святой отшельник. Это он много лет назад своими руками заложил первый камень, когда я начал строить мой замок Эвидентис. Заложил первый камень и осветил его молитвой. Печально и сурово смотрел на меня святой старец.
Ты согрешил, сын мой.
Ты поддался дьявольскому обольщению. Теперь тебе самому предстоит узнать, сколь велико твое несчастье.
Колонны снова превратились в высокие сосны, кентавры в оленей. Мой конь тут же поблизости щипал траву. Томимый страшным предчувствием я вскочил в седло и поскакал к замку Видентис. То, что я увидел, было ужаснее всех моих опасений. Голая скала, тишина, пустота, ни следа чудесного замка Видентис, только кипящее дымное озеро на севере. Что ж, Марганда могла торжествовать. Она сломила меня. Я превратился в жалкого сумасшедшего. Не разбирая дорог, я бродил по берегам озер, погруженный душой в глубокий мрак. Я не ощущал ни ночного холода земли, ни тепла утренних лучей. И вот я снова встретил старого отшельника. Он положил руку мне на голову, и память вернулась ко мне. И вот что поведал мне старец.
Марганда сокрушила замок до основания, но бессильна была уничтожить камень Эвидентис. Я отнес его в аметистовый замок, окропил святой водой, положил в золотую чашу. И теперь Марганда не может к нему прикоснуться. Но Марганда оказалась хитрее. Она наложила заклятие на камень Эвидентис. Теперь и ты не можешь к нему прикоснуться. Но этого мало. Марганда призвала на помощь все покорные ей силы черного колдовства и усыпила рыцаря Алого Шиповника. Она сделала его хранителем глубинных ужасов, живущих в душе каждого человека.
Седой король глубоко вздохнул, помолчал, собираясь силами. Потом повернулся к Алешке.
Она велела тебе, мой мальчик, убить рыцаря Алого Шиповника. Если бы ты послушался ее, рухнул бы аметистовый замок, навсегда похоронив под обломками и тебя, и камень Эвидентис, и благородного рыцаря.
Тишина царила в зале. Никто не смел проронить ни слова. Зеленоглазая королева закрыла лицо ладонями, и слезы сочились между ее пальцев.
А я и не знал, что камень Эвидентис находится у тебя, мой маленький дружок. Я увидел волшебную ладью, а в ней златокудрую девочку в белой тунике и тебя. Ладья плыла прямо к Серному озеру и становилась все меньше и меньше. Вот уже в ней мог плыть только кто-то один. Нетрудно было догадаться, что Марганда решила сжечь тебя в Серном озере. Я так мало дорожил своей погубленной жизнью. И тогда я решил умереть вместо тебя.
Седой король замолчал. В это время в северные окна вспорхнул легкий ветерок. На его крыльях влетела чистая звенящая мелодия. Тихо-тихо звучали таинственные слова.
Десять черных королев, гризли, дракон и лев, закрывают путь к надежде. Только смерть преодолев, станешь ты таким, как прежде.
Ветер пролетел над сидящими за столом и с тихим свистом вылетел в южные окна. Стихла чудесная мелодия.
Ты случайно выпустил это волшебное заклинание. А дальше? Дальше?
Король не мог продолжать. Он уронил голову на скрещенные руки. Алешка съежился, забился в угол кресла, не зная, что сказать. Чем утешить седого короля? Тогда встала зеленоглазая королева. Все сидящие за столом замерли, глядя на нее. Она наклонилась над седым королем и прижалась мокрой от слез щекой к его щеке.
«Не терзай себя так, мой супруг! Ты перенес столько страданий. Господь милосердный простит тебя, а я... В моем сердце переплелись любовь и сострадание. Я по-прежнему люблю тебя».
«Неужели ты прощаешь меня? Возможно ли?»
«От всего сердца».
Послышались всхлипывания женщин и вздохи суровых рыцарей, которые шли, казалось, из самой глубины души.
«У нас нет сыновей, супруг мой. Но теперь у нас есть наследник, достойный стать когда-нибудь королем замка Эвидентис. Отныне ты его отец, я любящая мать».
Королева подошла к Алёшке и с нежностью взяла в ладони его лицо.
«Милый мой сынок».
«А как же моя мама? У меня уже есть мама. Я к своей маме хочу. Она знаете какая? Она волнуется».
«Мой маленький друг, я понимаю, ты хочешь вернуться туда, в тот мир, который вы считаете настоящим. Но, увы, это невозможно. Единственная дверь, которая туда ведет, заперта, а волшебный ключ, который может ее отпереть, давно пропал. Никто не знает, где он».
«Эта дверь, где она? Может, ее можно как-нибудь открыть или выломать?»
«Ты можешь увидеть эту дверь, но, боюсь, это доставит тебе только боль и страдания. Нам ее не открыть».
Они вышли из зала и стали спускаться куда-то вниз по узкой винтовой лестнице. Алешка поднял голову и увидел, что на верхней ступеньке стоит королева в своем искристо-зеленом платье, сжав руки под подбородком жестом, полным печали. Они долго спускались по ступеням, и, казалось, этому погружению вниз, в холод и мрак, не будет конца. У Алешки кружилась голова, а свеча в руке седого короля трещала от сырых капель, носившихся в воздухе. И вдруг Алешка увидел эту дверь. Он сразу понял, это та самая дверь, ведущая в его мир, к нему домой, к маме. Дверь была вся из железа, но не в этом дело. Главное, сверху ее украшала золотая мерцающая звезда, точь-в-точь такая, как на маленьком ключике, который помог им войти в сказку. От золотой звезды во все стороны отходили лучи. Алмазные, изумрудные, аметистовые. Между ними дрожали блестящие жемчужинки.
«Этот ключ был у Елены. А потом прилетел выворотень, порвал цепочку, украл ключ и улетел».
«Я пошлю всех своих воинов и слуг на поиски волшебного ключа. Выворотень набирает, что ему глянется, а потом разбрасывает бестолку, куда попало. Он мог бросить волшебный ключ в медвежью берлогу, в озеро, в непроходимую чащу». «Да не плачь же так, мой мальчик».
Но Алешка уже не стыдился своих слез. С рыданием он прижался к двери всем телом, хотя и понимал, что ему никогда ее не открыть. Он не обратил внимания на радостные возгласы высоко наверху, собачий лай, визг, стук лап по ступеням. Тут его чуть не сбил с ног большой рыжий пес. Он облизал Алешке лицо и кинулся к седому королю. Пронзительно лая, он метался между королем и Алешкой, сгибая кольцом свое гибкое тело.
«Мой Арго, мой верный Арго, прости, что я ударил тебя тогда. Потом ты много раз пробегал мимо меня, но я не мог тебя окликнуть, а ты не мог меня заметить, потому что я стал бесплотным призраком, клочьями сырого тумана. Но кто же помог тебе вырваться из железной конуры?»
Арго, благодарно повизгивая, кинулся к Алешке и облизал ему руки. Седой король с удивлением посмотрел на мальчика.
Опять ты, мой мальчик. Какая судьба спасти нас всех. Так оставайся же с нами.
Я к маме хочу.
Посмотри, дитя мое, сколько железок прилипло к магнитному ошейнику Арго. Стой, Арго, не вертись. Да, я сниму с тебя этот проклятый ошейник.
Седой король расстегнул ошейник. На каменный пол со звоном посыпались гвозди, какие-то железки, кусок подковы, и вдруг...
Не может быть!
Седой король наклонился и поднял железный ключ, украшенный точно такой же звездой, какая сияла над волшебной дверью, освещая все подземелье. Послышался шелест и шорох шелка. По лестнице сбежала зеленоглазая королева. Она прижала к себе Алешку и тихо прошептала.
«Все равно ты останешься моим любимым сыночком, даже когда ты навсегда вернешься в свою страну. И мы уже никогда...»
«Знай, дитя мое, этот ключ навсегда потеряет свою волшебную силу, как только ты откроешь им эту дверь. Один раз он помогает войти в сказку, и один раз помогает выйти из нее». Но я вижу, ты уже все решил.
Дрожащей рукой Алешка взял волшебный ключ и вставил его в замочную скважину. В последний раз он оглянулся на седого короля и зеленоглазую королеву. Королева склонила свою светловолосую голову на грудь короля. Они стояли, крепко переплетя пальцы. Печаль и вместе с тем нежность светились в их глазах. Алешка улыбнулся им в последний раз, чувствуя, что сказал этой улыбкой все, что хотел. Алешка повернул ключ. Дверь беззвучно отворилась. А за дверью было вот что.
«Ну, здрасте!» «Постель не разобрал, лег на диван прямо в кедах, в куртке».
Алешка открыл глаза, приподнялся, обнял маму за шею и прижался к ней.
«Мама! Мамочка! Как я по тебе соскучился, мамочка! Моя мамочка!»
«Ну что ты, родной! Да я всего-то одну ночь у тети Вари переночевала. Ты же не маленький».
«Если б ты знала, мамочка!»
«Что случилось, солнышко мое? Ой, чем ты меня царапаешь?»
И только тут Алешка увидел, что он сжимает в руке волшебный ключ. Как ослепительно он сверкал в утреннем свете, разбрасывая по всей комнате разноцветные лучи. Глаза у мамы широко раскрылись от удивления.
«Откуда это у тебя?» «Да это же музейная вещь! Где ты его взял?» «И все настоящее? И камни настоящие?»
«Рассказать маме или нет? Ведь не поверит. Ни за что не поверит. Ни одному слову. Подумает, что я с ума сошел».
«Ясненько. Ты выходил во двор. Вот почему ты такой грязный. Там дом ломают с утра чуть свет. Дом старый, ему лет 100 или 200. И там ты нашел этот ключ».
Алешка бросился к окну посмотреть на старый дом. Но, собственно, дома уже не было. Последние самосвалы вывозили битый кирпич и мусор. И мама продолжала возбужденно говорить.
«Это был клад. Может, там еще что-нибудь было, но ты нашел ключ. Кто-то спрятал его в стене давным-давно. Никто уже не знает, не помнит, а ты нашел».
«Нет старого дома. Не зажжется вечером таинственным светом голубое окно на втором этаже. Нет Елены, ее золотистых волос. И как она говорила, вот подрастем и...»
«Пожалуй, я к Варюхе сбегаю.
Ты меня отпустишь? Совсем ненадолго. Только покажу ей ключик и сразу назад. А ты пока пирожки ешь. Они в холодильнике в коробке из-под торта. Это тебе тетя Варя прислала. Ладно, сыночек. Я скоро вернусь, честное слово. Надо же ей рассказать. Ведь не каждый день клад находишь. Правда, Алешенька?
Пусть она пока так думает. А потом, когда-нибудь вечером, мы заберемся с ней с ногами на диван, потушим свет, и я ей все расскажу. Вечером на диване в темноте она мне поверит. И про седого короля расскажу. И про зеленоглазую королеву. И про Елену.
Запись осуществлена по заказу детского радио.